Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». И тема сегодняшнего урока – распространение Каббалы в мире. Со мной в студии Михаил Айтман.
Добрый день.
Мы продолжаем серию из цикла «Основы Каббалы». И тема урока, как я уже говорил, это философия распространения. Мы поговорим вообще, зачем нужно распространять вот эти знания. Ну, насколько я понимаю, смысл существования человека из Каббалы, это оно заключается в раскрытии Творца.
Конечно, что еще надо человеку в этом мире?
Это решит все наши проблемы. Так пишет Бааль ха-Сулям в статье «Сущность науки Каббала». Он говорит, что это мудрость, она представляет собой раскрытие божественности Творца его творением в этом мире. Ну, так сокращенно. Если можно вот объяснить, что раскрывается человеку?
Мы существуем в каком-то объеме информации, в каком-то поле. И не знаем, где и что. Что происходит с нами, мы не знаем. Откуда мы появляемся, не знаем. Каким образом существуем здесь, все управляет нами, мы не знаем. Откуда берутся наши мысли, наши желания в каждую минуту, мы не знаем. Что руководит нами, когда мы решаем, что будем делать в каждую секунду. То есть мы практически, мы плывем куда-то вот так вот по течению жизни. И кажется нам, что мы в ней участвуем, мы что-то делаем. А на самом деле нет. Для того, чтобы понять вообще, где мы, что мы, кто мы, для этого нам надо раскрыть управляющую силу. Вот этим и занимается наука Каббала. Поэтому, в общем, нет у нас в нашей жизни, в нашем существовании более важного задания, что ли, более важной цели, чем раскрыть высшую силу и ее управление нами. Потому что тогда нам станет известно, кто мы, для чего, что и как.
А что именно само слово «раскрытие»? Что тут подразумевает?
Раскрыть, то есть я даже не знаю, существую я сейчас или нет. Что значит моя жизнь?
Ну как, я чувствую, что...
Ну ты, я чувствую, чего я чувствую? Что мной управляет? Кто мной управляет?
Ну да, первопричину мы не ощущаем.
Ни начала, ни середины, ни конца. Раскрытие Творца, оно, в принципе, должно раскрыть мне все, что я хочу знать о себе, о своем существовании, вообще о мире, а где я и для чего.
То есть, когда мне раскрывается причина моего существования, цель существования, это называется раскрытие Творца?
Нет, это раскрытие его отношения ко мне. Но, в принципе, так он и раскрывается. Он раскрывается только относительно нас.
Это какое-то чувственное постижение?
То, конечно, чувственное, явное, научное постижение, конечно.
А где оно проявляется в человеке? В чем это проявляется? Вот, допустим, два человека, один постиг, другой не постиг. Вот в чем между ними разница?
Разница в том, что тот человек, который постиг Творца, он ощущает наш мир как часть огромного большого мира, который второй даже не ощущает. Он видит, каким образом вообще происходит все в мироздании, не просто в нашем мире, а в мироздании. Он понимает, для чего все происходит, каждое действие с ним и вообще со всеми. Он ощущает всю картину. Мы даже не представляем себе, что же это такое, но, по крайней мере, из нее ему становится ясно, все, что происходит. Все, что с ним и со всеми, во всей истории, в географии, неважно в чем. Он понимает все творение и Творца, который этим творением управляет.
Окей, тогда, если вот такое знание очень важное, оно действительно должно было распространяться. Но мы знаем, что до какого-то времени... Это знание, эти знания, они были скрыты. Вот, допустим, пишет несколько цитатов такой Авраам Азулай, каббалист, помню, в Средневековье, по-моему.
Да.
«Постановление свыше о запрете открытого изучения Каббалы действительно только в определенный период времени, до конца 1490 года. С этого времени и далее отменяется это постановление и разрешается открыто заниматься изучением книги Зор». То есть, только вот буквально последние 500 лет разрешается. До этого, было запрещено.
До этого нет.
И вот до этого он пишет, с 1540 года занятие этой мудростью считается самым высшим предназначением, и должны все, как взрослые, так и дети, заниматься ею, как сказано в книге, которую, наверное, он написал, Рея Миемна. Угу. А, то есть даже дети, ну, даже сегодня это кажется каким-то ужасом.
Имеется в виду абсолютно всем, нет никакого различия и ограничения. Да.
Да, так а что же произошло в этих годах, там, 1540?
А человечество развивается. Каббала открыта была почти 6 тысяч лет назад. Но ты понимаешь, что в каждом поколении еще грамм каббалистических знаний каким-то образом все время раскрывались. Но потом произошел качественный скачок. И с появлением Ари, это особая душа, которая проявилась в XVI веке, в нашем мире наука Каббала получила свое развитие, то есть раскрытие в нашем мире. И после того, как Ари написал свои труды, то просто больше не может быть никаких запретов на Каббалу, потому что там, в принципе, раскрыто все. Единственное, что это надо постепенно раскрывать все дальше и дальше, как бы, это как Ньютон раскрыл свои законы, а потом еще 200-300 лет эти законы раскрывались для широких кругов общества. Так и Каббала. Ари раскрыл ее законы в XVI веке, но пока она доходила постепенно и пришла к тому, что ею может использовать, изучать, реализовывать каждый, то прошло еще 400 лет. И только сегодня мы, в 21 веке, начинаем практическое применение распространения Каббалы во всем мире.
Вот Баля-Сулям в предисловии книги «Уста мудрого» пишет еще в начале 20 века, что абсолютная обязанность возложена на каждого заниматься Каббалой, без которой человек не достигнет цели своего творения. Поэтому мы постоянно вращаемся в кругооборотах жизни и смерти. Поколение уходит, и поколение приходит, и так до нашего поколения, которое представляет собой остатки душ, еще не достигших цели, ради которой созданы. Ну и так далее. Что, о чем он говорит?
Он говорит о том, что нам необходимо раскрыть науку Каббала для того, чтобы все души, каждый из нас носитель частички общей души, чтобы все мы могли соединиться вместе, соединить вместе этим общую душу в одну общую душу целую, называемую Адам, и при этом достичь состояния, когда бы мы были полностью тождественны Творцу, то есть поднялись бы на уровень абсолютного знания, бессмертия, совершенства.
То есть можно так представить, что творение представляет собой какое-то огромное желание получать с точки зрения Каббалы, которое проходит всевозможные по исторической оси метаморфозы, постоянно развивается, каждый человек — это каждое частное желание получать, или душа.
Да, и вот так тоже... они между собой постепенно соединяются между собой, играются между собой, как в калейдоскопе, выясняя все время разные стороны Творца.
То есть это те же души, получается, да?
Да, да.
А что значит те же? Это
в мире сходят все те же души, только они постоянно на разных уровнях и в разном сочетании между собой.
Ну и такая основная часть нашего урока – это Баль-Сулям в «Последнем поколении», в статье «Последнее поколение» написал три основы распространения. То есть, допустим, он уже убедил или пытался убедить тех, кто вокруг него в то время были, что необходимо эти знания распространять в широкие массы. И он пишет так, что для тех, кого он уже убедил, как это делать. Вот. Он пишет первое, такие три принципа дает. Первый принцип — это удовлетворение страстей. Он говорит, что у каждого человека есть неизведанная искра, требующая единения с Творцом. Пробуждаясь время от времени, она будет в нем страсть к познанию Творца или к его отрицанию, что одно и то же. Если найдет человек того, кто вызовет в нем удовлетворение этой страсти, то согласится на все. К этому следует прибавить аспект бессмертия души, вознаграждение в будущем мире, ну и так далее. То есть вот он говорит, что можно обратиться вот к такому, как это сказать, ну, недостатку в человеке, вот такой потребности.
Я бы не сказал, что это недостаток, это хиссарон, наоборот.
Да.
Это устремление, ощущение недостатка, но оно само по себе огромное богатство человека.
Что это значит? У каждого есть искра, требующая единения с Творцом. То есть какое-то желание такое?
В каждом из нас существует точка бывшего единения с Творцом, от которого мы оторвались. И сегодня у нас есть возможность снова войти в это единение с Ним.
И вот он пишет, что пробуждаясь время от времени, она будет в нем страсть к познанию Творца. То есть я с любым могу заговорить о Творце, как бы так он говорит, да? В любом человеке есть, ну, какая-то
есть это
потребность.
Точно, но надо угадать, существует она в человеке.
Ну да, каким или нет. Языком, подходом.
Поэтому уже мы занимаемся распространением каббалы, наиболее широким, на всех языках, где только возможно, или всевозможными методами, для того, чтобы у каждого человека была возможность узнать, что есть такая вообще методика, которая раскрывает ему Творца.
Вот интересно, он пишет, у каждого есть страсть к познанию Творца или к его отрицанию, что одно и то же.
Да.
Значит, одно и то же, к отрицанию.
Ну, потому что эта точка, она может быть, но отношение должно быть.
То есть к атеистам тоже можно обратиться, к ярым таким атеистам.
Конечно.
И тоже можно с ними говорить о Творце.
Ну, атеистам я бы не сказал, что они называются атеисты. А те, кто называется, а те, кто стремляется к Творцу, называются верующими? Нет. Просто устремление к Творцу не имеет вообще никакого отношения к вере, к религии.
Ну, я не знаю, как назвать тех людей, которые отрицают Творца. Так он пишет. То есть, или к познанию Творца, или к его отрицанию.
Да. Как ты назовешь человека, который устремляется к познанию Творца? Так и скажешь. Устремляющийся. То есть душа просит или раскрыть Творца, или она желает его отторжения. Но это практически одно и то же. То есть эта точка горит, она просто еще не выявила своей позиции.
Вот дальше он продолжает. К этому следует прибавить аспект бессмертия души. Что это такое? Аспект
бессмертия. Ну, то есть, когда мы начинаем ощущать себя существующими не в теле, а существующими в душе, то тогда мы начинаем ощущать себя бессмертными. И у нас при этом меняется совершенно другое отношение к жизни, к миру, к нашему поведению, ко всему. Мы не чувствуем себя ограниченными. Вот, допустим, 70, 80, там, 90 лет, неважно сколько, но ты ограничен. Ты все время делаешь сознательно или подсознательно какой-то расчет. Сколько мне осталось? Что я успею? Для чего? И так далее. А когда человек начинает ощущать, что он плывет в потоке бессмертия, то это ощущение дает ему совершенно иное отношение к его существованию.
Дальше он говорит, что можно говорить с человеком для того, чтобы возбудить в нем страсть к познанию Творца, также о вознаграждении в будущем мире. Что он имеет в виду?
Да, ну то есть существует вообще этот мир и будущий мир имеется в виду сейчас и в следующее мгновение даже. То есть будущий мир – это мир, который каждый раз у тебя возникает. Если ты работаешь над собой, если ты меняешь свои свойства все ближе и ближе к Творцу, то каждое твое следующее мгновение называется будущее, а настоящее – настоящим.
А я думал, что...
Имеется в виду смерть, она ничего не делает, наша смерть. Смерть нашего тела, она не влияет ни на какие духовные параметры.
Я думаю, что он говорит, что любому человеку можно объяснить сегодня, что этот мир, он призрачен, и что стоит вообще подумать о будущем состоянии, будущем мире, и вот именно к этой точке обратиться в человеке, найти эту точку и развить в нем. А также он дальше говорит, что также честь индивидуума. О какой чести он говорит? Честь индивидуума, честь народа.
То есть можно, честь?
Да, честь. То есть можно обратиться именно к этому, возбудить в человеке вот это.
Ну, это так перевели, да. Наверное. Ну, это не честь, как-то сказать. Обратиться к... Даже к эгоизму можно обратиться.
Да.
Для чего ты живешь, почему ты живешь.
Да, вот именно так.
Зачем и так далее, конечно. То есть как-то все-таки раскрутить человека... Выявить в нем какие-то что-то совсем животное, тебя не интересует, для чего ты проживаешь жизнь, с каким расчетом.
Вот это называется, то есть задеть такую честь,
конечно,
эгоизма, что ты ж конечен, сколько тебе осталось здесь?
Так, да. Сколько бы не осталось?
Что-то надо делать. Вообще, получается, нет смысла проживать эту жизнь, если нет чего-то дальше, какого-то
так
развития.
Так и сказано в Торе, что. кто счастливее, родившийся или не родившийся. Не родившийся счастливый, счастливее. Потому что, в принципе, если ты сделаешь расчет от нашей жизни, то ничего, кроме бегства от страданий и какому-то призрачному счастью, которое все время удаляется, пока ты не умираешь по дороге, ничего не происходит. Какой же смысл во всем этом? Поэтому сказали мудрецы, что счастливее не родившийся, но если ты родился, то постарайся все-таки достичь истины.
Интересно, почему вот эта картинка скрыта от человека? Действительно оно так, когда...
Люди кончали бы самоубийством.
А.
Конечно.
То есть они бы просто не развивались.
Да, это же... Нет более проигрышного варианта, чем наша жизнь. Поэтому человеку не дано привести себя к такому состоянию, чтобы вычеркнуть себя, удалить, покончить с собой. Как-то нет. Существует огромное количество препятствий к этому. Именно для того, чтобы поставить его на правильную стезю и чтобы работал.
Все-таки удивительно, как сам Творец и природа все это скрывают от человека. Работа, семья, разные развлечения, все. Пока, конечно, каких-то страданий особых нет, все, ты вообще не замечаешь это все. Какой смысл? Зачем этот смысл? Кому нужен этот смысл жизни?
Никому. Это не вообще. Смысл даже жизни, то, чем занимаются люди. Но они при этом все-таки каждое мгновение они делают какое-то маленькое исправление, микроисправление, которое постепенно в течение тысяч лет, в течение миллиардов людей, в каждом поколении, они все-таки делают какую-то работу неосознанную для того, чтобы достичь осознанного состояния.
Вы все-таки считаете, можно возбудить в человеке, в человечестве вот именно вот эту точку смысла жизни? Через фильмы, книги? Ведь нету информации на эту тему.
Но дело в том, что как рождается ребенок и растет, проходит свои детские годы, и потом юношеские годы, и становится взрослым. Даже взрослым, пока он начинает понимать вообще, что за жизнь, где он находится, и для чего он живет, и так далее. Человечество проходит все эти этапы взросления, и они забирают у него, видишь, тысячи лет. А далее это все очень быстро.
А как вы считаете, что самое эффективное возбудить в человеке вот эту точку, чтобы он задумался о смысле жизни? Вот какой формат? Это может быть фильм, книга, это может быть какой-то пример от другого человека, беседа, или что из вашего опыта? Что может возбудить? Или ничего не может возбудить? Или все вместе?
Если у него эта точка изнутри не загорается, то ты ничего не можешь сделать. Если же она в нем начала разгораться, то тогда надо дать ему все возможные, абсолютно разные, и кино, фото, музыка, песни, сказки, я не знаю что, любые виды информации через интернет, какие угодно, чтобы только разжечь эту тлеющую точку в сердце, дуть на нее, как на лучину, чтобы разгорелось немножко, и потом бы он бы сам уже смог бы разжигать ее в себе.
Ну, продолжает дальше уже Рабаш, он в своей статье «Какой ступени должен достичь человек?» Он пишет так, что пока человек не достигнет корня своей души, не включится в него, он снова и снова будет возвращаться в наш мир. Каждый шаг человека к достижению своего корня должен совершаться, пока он пребывает именно в материальном теле этого мира. Если человек не завершил своего исправления, ну, в общем, должен дальше возвращаться сюда. И что эту информацию необходимо донести до каждого, что главное приемлемую форму подобрать. То есть, что здесь важно?
Надо доносить. Надо доносить любыми методами.
Что такое корень души? Что такое, что каждый должен достичь?
Корень души – это та точка в Творце, к которой я привязан.
И она достигается…
Откуда я не схожу и в которой я должен прийти.
И она достигается только будучи, пребывая в этом мире?
Да.
То есть не после смерти?
Нет. Основная работа, она в этом мире. Именно в нашем вот этом вот самом низком, неживом, уродливом, эгоистическом вот таком мире. Именно из нее мы должны достичь Творца, раскрыть Творца. А дальше уже есть и другие ступени.
Далее пишет в своей статье Баля Сулям, что второй принцип — это доказательство. Он говорит, что можно доказать, вот, доказательство того, что нет миру иного существования, а тем более во времена атомных и водородных бомб. То есть это уже под конец жизни он, наверное, писал, когда уже были атомные водородные бомбы. И он говорит, что именно можно человеку доказать, что если мы не сделаем исправление, то, естественно, миру придет конец. Сегодня это просто.
То есть Творец будет нас подгонять к этому, к своему раскрытию, к раскрытию себя нам постепенно все более и более такими драматическими состояниями.
И далее третий, он говорит о как это сделать. Там, говорит, должен быть процесс воспитания, наем людей для распространения вышеописанных принципов среди общества. То есть агитация необходима, чтобы вызвать в человеке страсть и страх, или страх, если он их не испытывает.
Да, но человек — это же ведь, в общем-то, сложное существо. На него можно воздействовать совсем разными методами. Самое главное — это среда. Поэтому надо организовать такую среду, надо организовать такие состояния вокруг человека, которые бы его вынудили, заставили, подбодрили, подтолкнули. В общем, тянули бы вперед и толкали бы сзади к тому, чтобы он начал бы интересоваться, заниматься целью своего существования и правильно бы нашел эту цель.
То есть, если я правильно понимаю, цель воспитания – это заранее показать человеку будущее состояние, в которое он может войти, если он не будет исправлять свою природу. Показать это ему.
Да, да. Воспитание должно раскрыть ему картину, в которой он находится, и к чему он обязан прийти двумя путями – или путем страдания, или путем, или добрым путем.
Ну вот… Как бы мы сейчас говорим с вами о важности раскрытия таких знаний, распространения. Баль Сулям в своей статье пишет, что все-таки были запреты на это раскрытие.
Да.
Вот первый запрет это было, значит, первый запрет, он пишет, это нет необходимости. Вот, второй — это невозможно, и третий — это тайна Творца. Давайте вот быстро разберем, что такое вот нет необходимости, что раскрытие может принести. Не принесет явной пользы. Что
да,
это значит?
То есть дело в том, что как в любом, вот ты упомянул про атомную бомбу, есть ли необходимость или нет. А видишь, она раскрылась миру, хотя Эйнштейн очень этого не хотел, с одной стороны, но с другой стороны он выдал эту формулу, когда стало ясно, что Гитлер находится вот-вот в решении этого вопроса. И тогда он просто написал. Потом эту формулу украли и передали в Россию, и пошло с этого все и на Западе, и на Востоке развитие.
Что есть, значит, что явной пользы каббала не принесет?
Каббала не принесет явной пользы, если она будет, как неандертальцу, дать в руки атомную бомбу. Если человек еще к этому не подготовлен, если у него не существует четкого устремления к пониманию смысла жизни, он еще, давай тогда так скажем, он еще не полностью разочаровался в этом существовании. Тогда раскрытие каббалы, оно начнет толкать его на какие-то мистики, на какие-то возможности заработать на этом и так далее. То есть он хочет еще получить какие-то привилегии, какие-то выгоды в этом мире. И поэтому ему нельзя раскрывать каббалу. Если человек уже понимает, что этот мир ему совершенно не нужен, ему не надо никаких здесь ни богатств, ни знаний, ни власти, ни почета, ничего. Он хочет только высший мир, только связь с Творцом. Тогда ему надо раскрывать каббалу. Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Но в наше время уже этот запрет снят, потому что люди, в принципе, уже настолько разочаровались в этом мире, настолько находятся в общей депрессии, что даже если они и захотели бы использовать каббалу, еще используют ее в виде там всякой магии, там еще каких-то дел, но это все никто серьезно не воспринимает.
Опять же, каббала — это методика раскрытия Творца. То есть
да,
есть какой-то определенный этап в развитии человечества, когда раскрытие Творца ему может повредить, так?
Человеку может повредить.
Человеку, да?
Да, конечно. Нет, не раскрытие Творца. Когда у человека существует еще желание к этому миру, и одновременно с этим он начинает знакомиться с методикой постижения Творца. Тогда он начинает думать, как мне постичь Творца, чтобы выиграть в этом мире.
Это неправильно.
Это неверно, это неправильно, это не принесет никогда никакой пользы. Вот. Потому что раскрытие Творца может быть только для того, чтобы подняться из этого мира в высший мир своими постижениями. То есть тело остается, а дух постижения, оно начинает прорываться.
Я просто всегда думал, что вот мы говорим, что каббала – это раскрытие правильных связей между людьми. То есть это правильная коммуникация. Мы говорим о единстве, объединении. И был какой-то период в истории, что объединение могло принести вред человечеству, если бы оно раскрылось, вот эта сила единства.
Если соединяются вместе грешники, то это плохо им и плохо миру.
То есть это могло увести человечество в какую-то утопию?
Да.
Если неразвитые эгоисты объединяются
вместе? Ну, смотри,
вместе.
Что сделали с идеей коммунизма в России.
То есть это как пример можно привести?
Да.
Что, когда люди не были еще готовы принять эти альтруистические идеи?
Без воспитания предварительного.
Без воспитания. Окей. Дальше он говорит, что невозможно. Ну, тут, наверное, понятно, что поскольку нет в нашем словаре слов, могущих точно выразить духовные свойства, то всегда есть вероятность запутать читателя. То есть...
Да, проблема в том, что, конечно, каббала говорит на специфическом языке, и невозможно передать человеку этот язык, если только он чувственно не входит в него. Потому что все, что я тебе говорю, я имею в виду, принимаю внимание, что у тебя есть адекватные со мной ощущения. Я говорю, горячее. Ты понимаешь, что значит горячее, холодное, там, острое и так далее. Неважно что. Но у нас есть общность ощущений. А если ты находишься в ощущении высшего мира, а я нахожусь в ощущении низшего мира, то между нами нет коммуникации. И мы можем говорить на одном языке, но я подразумеваю одно, а ты другое. Mm-hmm. И тут получается проблема большая. Мы только путаемся друг с другом.
Ну и дальше третье – это тайна Творца. То есть одна из третья причина скрытия каббалы, что это была тайна Творца. Она раскрывается в мире подобия свойств.
Да.
И должна исключить, пишет так Бальсулям, всех заклинателей, торговцев амулетами, камеями и так далее.
То, что ну, я значит? Бы сказал, что это просто. Поскольку, что бы человек ни делал, все равно его конец, он ему обеспечен. Он будет все равно включен в самую высшую ступень вечности, постижения, наполнения. Но это надо объяснить человеку, который все равно, несмотря на это, будет добиваться этого своим путем, своими усилиями. А не эгоисту, лентяю, который скажет, ну тогда я буду сидеть и ждать.
Ну вот получается, что... Дальше Бальсулям в заключении пишет, что основной запрет он касается именно третьей части, а две первые они освобождаются от запрета. То есть нет необходимости становится необходимо, невозможно становится возможно. Мы видим, что Бальсулям действительно прокомментировал все каббалистические первоисточники, и более-менее они понятны. А вот именно третий вот этот запрет, тайны Творца, он...
Личная тайна.
Да, что это вот это? Личная тайна Творца.
А это нельзя говорить.
Не, ну я правильно понимаю, что это значит, ну если так можно понять, что пока человек не приобретет свойство отдачи,
он
не сможет понять, о чем идет речь.
Это да, тут нечего скрывать. Тут просто он не поймет этого.
То есть все открыто, да.
Да, то есть ты можешь говорить все, что хочешь.
То есть скрыто это не значит, что там книга Зоар, она уже сколько раскрыта? Она тысячи лет уже раскрыта.
Конечно.
Но ты просто смотришь и ничего не понимаешь. Это называется скрытие, что у тебя нет совпадения свойств с тем автором, который писал.
Ты не в состоянии ее понять. Читать ты можешь, а понять не можешь.
То есть вот это тайна?
Да.
Ну, да, наше время подошло к концу. Ну, вот в конце, да, можно сказать так, что вот сегодня, если мы говорим о трех, или раньше было три фактора духовного развития, это было обязательно должен быть учитель, должен быть изучение, должно быть изучение первоисточников, и то сегодня еще добавляется, и группа, естественно, группа единомышленников, то сегодня добавляется еще один ключевой такой принцип, это все-таки распространение, потому что раньше не занималось.
Самое главное, Это то, что для Творца, Творцу мы можем сделать действительно сегодня большой подарок. Распространить его природу, его методику, методику его постижения всем людям.
И вот не помню, где пишет Бааль Сулам, что цель человеческой жизни – это или самому раскрыть Творца, или другим помочь раскрыть
да,
Творца.
Да, так пишет Бааль Сулам.
Это одно заменяет другое, или это
параллельно? Это не заменяет одно другого, лучше и то, и другое. Но, по крайней мере, человек, который не преуспевает в личном достижении Творца, если он пропагандирует, если он распространяет его, эту возможность другим, то он при этом делает не менее важную духовную работу.
Окей. На этом мы закончим. Это был урок распространения Каббалы в мире. И мы с вами увидимся на следующем уроке. До свидания.